Сегодняшняя наша беседа будет посвящена небольшой книге пророка Наума. Она выдержана в едином ритме, в едином стиле, и фактически от первого стиха до последнего посвящена одному единственному событию. Вот. Она посвящена пророчеству о гибели Ниневии. И начинается она вот, что было понятно, и в таком же стиле выдерживается до конца. «Господь есть Бог ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих». И вот в этом же стиле о наказании Господнем, о его жестокости и безжалости и неотвратимости гнева, который вот снизойдет на город Ниневию, столицу Ассирии. И об этом вся книга, три ее небольшие главы. И что необходимо знать, чтобы хоть как-то суметь восприять эту книгу, которая может показаться только каким-то историческим документом и не более того, потому что ведь она изречена о городе Ниневии, вот, городе давно не существующем, и все, что о ней сказал Наум, сбылось, и все, больше там ничего не говорится. Вот, ну и, кстати, сразу по поводу Ниневии. Вот мы совсем недавно, казалось бы, обсуждали книгу пророка Ионы, который был послан в эту же самую Ниневию и сказал, что город будет разрушен, и люди покаялись, и город стоял. Вот необходимо как бы понять, что пророк Иона был в 9 веке, практически примерно 825 год до Рождества Христова, к тому времени, когда Ниневия была, так скажем, просто городом, столицей иного народа, и не более того. А пророк Наум пишет о Ниневии спустя два века, 200 лет. Это самый конец 7 века, самый конец до Рождества Христова, примерно 615 год. В 610 году Ниневия будет разрушена и утонет в песках. В конце концов, придется ее потом спустя несколько тысячелетий раскапывать после этого. Вот, и, то есть, 200 лет прошло, и Ниневия времен пророка Наума – это совсем другой город. Самое главное, город не только утонувший в сознании собственного величия и гордыни, а город, который сделал очень много зла конкретно еврейскому народу. То есть в это время именно ассирийская держава разрушила израильское царство и всех израильтян отвело в плен, вот, уничтожила, убила, стерла с лица земли и весьма по этому поводу глумилась, в том числе и по отношению в адрес Господа Бога Израилева, что вот где Бог вас защитить не смог, Он вас предал. Об этом в свое время скажет пророк Исаия, что да, и пророк Иеремия, что да, Израиль, Иудея наказана, но если Бог так наказывает свой народ, народ, который ему дорог, народ, с которым он находится в завете, то что же будет с теми народами, которые ничуть не лучше, чем израильский народ, но они чужие Богу, изначально чужие. То есть, если родную, природную, родного сына Израиля, первенца своего, как его называют в одном месте пророки, так жестоко наказывает Господь, то что же будет с теми народами, которые в гордыне своей превзошли всякую мыслимую и немысленную меру, вот даже разумности человеческой. Вот прошло 200 лет, Ниневия испортилась, возгордилась, и за это ждет ее гнев. Конечно, слова жестоки. Особенно непонятно, особенно режет слух нам эти слова «Господь есть Бог-мститель», «Господь страшен в гневе». Вот прежде чем несколько слов сказать на эту тему, Хотелось бы обратить внимание, вот вернуться, так сказать, к истокам. Священное Писание, весь корпус Священного Писания от первых слов о том, как Бог сотворил мир, до последних слов книги Апокалипсиса Иоанна Богослова, который заканчивает словами «Эй, гряди, Господи Иисусе, в свое вечное царствование». Все вот это есть единое божественное откровение. Как сказано в том же откровении Иоанна Богослова, невозможно выбросить из этой книги ни одного слова. Невозможно добавить, потому что вот это та полнота, которую Дух Святый благоволил засвидетельствовать человеку. И это важно понимать. Это не просто некоторые временные какие-то исторические вещи, хотя, несомненно, каждое свидетельство Священного Писания как-то растворено с еврейским бытом, растворено с еврейской историей, и растворено с какими-то обрядами чисто еврейскими, но это не должно нас смущать, потому что это не, только некоторая форма. Под этой формой всегда есть глубина, имеющая отношение и ко мне лично тоже, каждому из нас, потому что это именно полнота откровений о Боге. Вот за это церковь, даже бывали такие периоды истории, когда церковь за это боролась, когда появлялись лица или целые организации, даже целые, так скажем, в кавычках церкви, которые по каким-то причинам и не нравилось то или иное место Священного Писания, или не нравилась та или иная книга Священного Писания, и они говорили, это не надо нам, это не нужно, это как-то сильно по-еврейски, а это сильно как-то вот по-христиански, а это сильно по-гречески, а это еще вот, ну, то есть люди, такие как Лютер или другие тех, кого потом окрестят или гностиками, или еретиками, они пытались выбросить из корпуса Священного Писания те книги, которые их не устраивали. И церковь боролась за то, чтобы книги оставались в этом корпусе, если они свидетельствуют, действительно, они есть часть Священного Писания. Потому что если мы что-то выбросим, значит, мы исказим полноту откровения. Мы не захотим воспринять то, что Бог соблаговолил засвидетельствовать, открыть сам о себе. То есть, таким образом получается, что если нам что-то в Священном Писании не нравится по какой-то причине, и мы не хотим это слышать или воспринимать, таким образом мы не хотим как-то, чтобы наше представление о Боге действительно соответствовало тому, что Он есть на самом деле. Мы искажаем в собственном сознании образ Божий. Мы не хотим его видеть в полноте. Попросту говоря, мы пытаемся подстроить Бога под наше представление о нем. Мы выдумываем себе Бога, какой он есть. Мы выдумываем такого Бога, с которым нам удобно было бы общаться, который был бы нам приятен, который был бы нам, ну вот так сказать, доступен, который нам бы нравился. Вот что, собственно говоря, очень часто происходит в разных вот еретических, сектантских, ну то, что так называют, так называемых сообществах, когда они действительно не хотят знать Бога такой, какой Он есть, не хотят воспринять всю полноту откровения и вместить, дорасти, добраться, долететь на крыльях Духа до действительно восприятия того, что Бог есть на самом деле. Вот то, что Он сам захотел о себе открыть людям. И фактически, когда люди отказываются от полноты восприятия откровения Божьего, они вместо Бога создают себе идола. Они не создают себе вот нечто из камня, дерева, или золота, или серебра. Они создают себе в собственном сознании, в собственном уме, разуме, представлений, создают такого Бога, с которым им, лично им, удобно общаться. И церковь в этом плане всегда была, вот действительно, может быть, порой даже жестоко, так казалось, может быть, порой непримиримо, но во исполнение слов апостола Павла, что церковь есть столб и утверждение истины, она боролась за то, чтобы свидетельство об этой истине в мире не умалялось. Человек может не суметь дорасти до истины, может не захотеть ее принять. Каков его суд, об этом знает только Бог и узнает этот человек. Но церковь призвана быть в мире свидетельницей о полноте божественного откровения. Это не то, что ей даже некоторый дар, это ее призвание, это ее крест. В любых условиях, в любых обстоятельствах времени и места церковь должна говорить правду, которая истину возвещать о Боге. И в данном случае, возвращаясь к книге пророка Наума, чтобы не исказился образ Божий, важно знать, что в Священном Писании, не только в Ветхом Завете, как это может показаться, но и в Новом Завете есть свидетельство о том, что наше представление о Боге, бытовое представление о Боге, мягко говоря, не соответствует тому, что Бог в текстах, в Откровении Своем Божественном засвидетельствовал Сам о Себе. Это не такой, скажем, в кавычках, добрый дедушка, который безразлично относится к человеческому греху, к человеческим неправдам, к человеческим заблуждениям. Ему все равно, он просто всех любит, заведомо всех простит, да и в конце концов просто махнет на нас рукой, да ладно, скажет, идите в Царство Небесное, мне не жалко. Вот так на бытовом уровне, особенно в западной традиции, воспринимается вот нынешним массовым сознанием воспринимается Бог. Он все равно все простит. Ему в принципе даже, ну а что ему остается делать? Ведь он нас любит, куда ему деваться? На самом деле вот это свидетельство не только пророка Наума, но, например, у апостола Павла есть слова: «Бог наш есть огонь поедающий». Страшно впасть в руки Бога живого. Страшно, потому что Он есть огонь. И, как опять-таки сказано у апостола, если праведник едва спасается, нечестивый и грешный где явится? Или апостол Павел не раз и не два свидетельствует как раз вот о таких случаях. Говорит: не обманывайтесь, пьяницы, блудники, развратники и прочие не наследуют Царство Божье. Чтобы люди покаялись, чтобы люди вздрогнули, чтобы они увидели, что на самом деле не все так, как им представляется. А почему так? А потому что на самом деле важно понимать, что Бог не любит нас. Он есть любовь. Любовь – это огонь. Огонь, который обжигает человека, если мы любим, то этот огонь не сожжет нас. Он разожжет наше сердце еще ярче, что любовь, которую мы в себе имеем, действительно стала богоподобной. Но если мы не любим, если мы не умеем любить ни Бога, ни ближнего, то его любовь сожжет нас. Потому что Бог есть огонь, который испепеляет всякую нелюбовь, всякое суждение, всякое превозношение, всякую гордыню, всякое чванство, всякое похвальбу, всегда все, что несовместимо с божественным смирением, с божественным величием, с божественной любовью. Он есть правда, которая сожжет всякую неправду в человеке. И горе человеку, если он сам себя отождествил, сроднил с этой неправдой. Если он сам себя считает, для себя эту неправду считает едва ли не самой-самой важной. Он вцепился, она для него важна, онтологически важна. Он без нее жить не может, без этой неправды. Тогда он сгорит вместе с этой неправдой. В текстах Священного Писания, и в текстах Нового Завета, и Ветхого Завета очень много утешений, который Бог дает людям. И есть свидетельство о том, что все люди спасутся. Но в этом же Священном Писании есть свидетельство и о том, что спастись чрезвычайно сложно. И требует высочайшего напряжения человеческой воли. Требует, чтобы человек всеми силами захотел любить. Хотя бы захотел. Сможет он вместить эту любовь или не сможет, зависит от многих разных причин. Но если он не готов любить, и сердце не готово вместить в себя любовь, тогда он сгорит, когда увидит Бога. Потому что он не может вместить в себя ту любовь, которую Бог ему даст. Вот это более богословские рассуждения, чем именно конкретное, так сказать, внимание к тексту Священного Писания. Но оно помогает понять, что если мы что-то из Священного Писания пытаемся выбросить или считаем ненужным, неважным, мы на самом деле искажаем действительно представление о Боге. То богословие, которое родилось из святых отцов, то богословие, которое было усвоено, воспринято церковью как тоже некоторое свидетельство о Боге, сделанное языком святых отцов, языком человеческого просвещенного, одухотворенного ума, богоприличными словами человеческими, чем является богословие, тоже засвидетельствовано о Боге. Но вот это богословие выросло именно из божественного откровения, когда по благодати Святаго Духа святые отцы воспринимали себя всю его многомерность, доступную человеком, все свидетельства, когда апостол Павел мог говорить в одном стихе о том, что Бог так любит, и все спасутся, а через несколько строчек говорил о том, что это чрезвычайно сложно, именно показывая, что не все так просто, мир сложен. И чтобы осмыслить и понять, и вместить в себя представление о Боге, которое Он сам засвидетельствовал себе, надо обращать внимание и на эти слова. И вот, возвращаясь уже к пророку Науму, мы подчеркнем, то есть, что, о чем свидетельствует Дух Святый устами пророка Наума. О том, что беззаконие, оно есть мерзость перед Богом. Есть мерзость, и действительно, это беззаконие, оно взывает об отмщении. Оно действительно взывает. Беззаконие и правда Божия несовместимы. Когда люди попирают законы естества, когда люди попирают справедливость, когда люди ругаются над слабым и беззащитным, когда люди попирают законы божественные и человеческие, естественно, Бог, установивший большую часть этих законов, Он, вложивший эти законы в сердце человеческое, Он долготерпит. Но когда беззаконие в своей безнаказанности начинает еще и гордиться, это взывает именно об отмщении. Потому что если этот процесс не остановить, человек вознесется весьма и весьма высоко и уподобится дьяволу. И тогда спасение будет невозможно. То есть, в принципе, цель сокрушения беззакония, цель сокрушения гордыни, это, как не покажется парадоксальным, тоже дело заботы Божьей, милосердия Божьего. От действительно с гневом обращается против беззакония, которое еще и стало гордиться. Но для того, если он сокрушает это беззаконие до основания, то значит это будет уроком другим, чтобы они не повторяли подобные ошибки и не шли подобным путем, не уподоблялись сатане, который в своей беззаконности действительно чрезвычайно горд. А если Господь сокрушает город или человека, беззаконник, сокрушает не до основания, дает ему некоторый остаток, оставляет некоторое место для того, чтобы дерево выросло вновь, человек не уничтожен до конца, народ не уничтожен до конца, город не уничтожен до конца, вот, то значит, этот урок для самого этого человека, или этого народа, или этого города, для того, чтобы люди изменились, чтобы они увидели, что так жить нельзя, этот путь тупиковый. И в истории мы наблюдали наказание и гнев Божий, изливаемый не только на конкретного какого-то человека, но и народы, и на города. И видели в данном случае, действительно, история представляет очень много материала для того, чтобы увидеть и те случаи, когда какой-либо народ или какой-либо город, который в беззакониях своих не мог ни раскаяться, ни смириться, был уничтожен, так как Содом и Гоморра, например. Вот. А очень часто наблюдаем и такие исторические ситуации, когда вот на примере нашего народа, когда беззаконие, ожесточение, несправедливость, неправда, отсутствие веры в Бога доводили до того, что буквально стоял вопрос о существовании нашего народа. Но не исчезал народ, а обратившись, покаявшись, сделав духовные выводы, вставал на ноги, и Бог давал милость этому народу, и он жил дальше. Так было в времена татаро-монгольского ига. Вот, хотя мы вряд ли можем себе представить по вот невнимательному прочтению истории, насколько действительно хрупким, вот практически исчезающим было бытие русского народа с момента нашествия Батыя до Куликовской битвы. Действительно, судьба русского народа висела вот в самом реальном смысле этого слова на волоске. Чуть-чуть и не было бы этого народа. Но вот он выжил, окреп, сделал выводы, вырос. И ни раз, а ни два еще действительно Господь наводил бедствие на этот народ. И всегда, во всех случаях, русский народ делал правильный вывод. Он обращался к Богу своему. Так было и во времена революции, так было во времена Отечественной войны, так было во времена войны 12-го года, так было во времена, когда вот поляки фактически захватили Москву в начале 17 века, всякий раз вспомнив о Боге, повернувшись в лице хотя бы лучших своих представителей к Богу, взывая о помощи, люди получали эту помощь и, по крайней мере, некоторое время хранили действительно верность Богу, продолжали вот, держаться за завет с Богом. И вот в данном случае у Ниневии был шанс. К ней приходил пророк Ион, призывал ее к покаянию. Люди захотели покаяться, и город стоял еще 200 лет. Пророк Наум изрек слова, и народ Ниневии не покаялся, тем самым показывая, что он не боится Бога, он не хочет, он не верит в Бога, значит, нет возможности для исправления. Никто не возложил на себя пост, никто не стал плакать перед Богом, и Ниневия исчезла. И важно помнить о том, что действительно беззаконие может взывать о наказании и о возмездии со стороны Бога иногда очень скоро. Например, в Священном Писании, в Деянии святых апостолов, это книга Нового Завета, есть очень важное свидетельство, которое вот помогает понять, что действительно вот подтверждает, так сказать, документальные слова апостола Павла о том, что страшно впасть в руки Бога живаго, страшно с ним шутить, страшно с ним заигрывать, страшно перед ним лицемерить и лукавить. Иногда он очень долго терпит. А иногда, если человек по мысли Святаго Духа, по мысли Бога, действительно неисправим, то для вразумления окружающих наказание постигает сразу. Речь идет о чете двух молодых христиан, Анания и Сапфира. Они, поддавшись общему порыву, продали свое имение, и тогда как все приносили все вырученные деньги к ногам апостолам, они часть утаили и принесли не все. Это само по себе лукавство, потому что, как и правильно сказал потом апостол Петр, ты вообще мог не продавать имение, оно твое было. Тебя никто не заставлял его продавать, это в заповеди такой нет, чтобы все продать. Если хочешь, продаешь, не хочешь, не продаешь. Но если ты продал для того, чтобы отдать Богу, так ты отдай все. Зачем ты утолил? Ты кого хочешь обмануть? Ты с кем лукавишь? И Анания вместо того, что так же, как Адаму, раскается, сказать, прости, апостол, прости, я согрешил, он начинает запираться. Он начинает отнекиваться, что я этого не делал, и тут же падает бездыханно. Следом заходит жена, апостол Петр спрашивает ее, ты сделала, ты знала, что делал твой муж? Призывая ее раскаяться, она говорит, я не знаю, о чем ты говоришь. То есть даже видя, что апостол прозорливый, что он видит Духом Святым все, что они сделали, она закрылась от Бога, она не хочет говорить, и тоже упала бездыханно. Это говорит о том, что на самом деле Бог не терпит лукавств. И иногда, если у человека действительно есть какие-то вещи, может быть, оправдывающие, извиняющие его, Бог может долго терпеть. А иногда бывает очень строг. Поэтому надо всегда помнить, страшно впасть в руки Бога живого.